Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня мы в гостях у председателя петербургской организации партии «Яблоко» Михаила Амосова. Известный политик, депутат Ленсовета, а потом и Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 1990 по 2007 год, известный ученый, географ, политолог. Совсем недавно он стал главой петербургской организации партии «Яблоко», партии, в создании которой он принимал самое активное участие в 1993 году. Михаил Иванович, как вы можете объяснить ту метаморфозу, которая произошла с питерскими политиками, пришедшими во власть? Вы были знакомы с Владимиром Путиным, и с Анатолием Чубайсом, и с Алексеем Кудриным, и с Дмитрием Медведевым. Когда и как началось их превращение в тех, кого мы видим сегодня?
Конечно, какое-то развитие есть, но я бы не сказал, что это какая-то такая неожиданная метаморфоза или еще что-то. Ну, я честно должен сказать, что с Медведевым я не знаком, а Владимир Владимирович Путин, он был там вице-мэром, и когда я был депутатом Ленсовета, и потом законодательного собрания первого созыва, то есть это после 1994 года, да, приходил встречаться, он приходил в законодательное собрание, часто заменял Собчака. В этом качестве он был более, в этом смысле, контактен с депутатами, легче удавалось договариваться. Я не считаю, что это метаморфоза, потому что в то время, например, вот вспоминая это, ту депутатскую деятельность, приходилось бороться, например, с такими вещами, которые отстаивала вроде бы демократическая администрация Петербурга, тем, чтобы, скажем, гарантии по кредитам, которые выдавала администрация, чтобы это происходило все-таки под контролем парламента. Сейчас это кажется обычная вещь, но вот тогда вокруг этого ломались копья. Скажем, Собчак считал, что это его право. Как всенародно избранного мэра, это приводило к ужасным вещам, там типа выдавались гарантии по, ну, небольшим по нынешним временам кредитам, но, скажем, там, медицинскому некому учреждению были выданы гарантии, когда оно не вернуло, расплачивалось город. И при этом руководитель этого учреждения говорил, да с самого начала мы так и предполагали, да. Или, например, там депутаты добивались того, чтобы земельные участки распределялись только на конкурсной основе. В те 90-е годы был контроль над электронными средствами массовой информации, ну, может быть, не такой всеохватывающий, как сейчас все-таки, но, скажем, депутатам-оппозиционерам попасть на телевидение в городе Петербурге, только переименованном, было непросто. Каких-то таких дискуссий, где можно было бы высказать точку зрения отличную от точки зрения власти, в общем-то, этих дискуссий было очень мало. Конечно, определенные вот эти тенденции, о которых мы сейчас говорим, всевластием там, исполнительной власти, уже тогда начиналась выстраиваться вертикаль, Ельцин этот термин употреблял, да, ну вот все это прошло определенную эволюцию. Для меня это развитие тех тенденций, которые мы тогда наблюдали и, собственно, против которых и выступали. И, между прочим, против этих тенденций ведь была создана партия «Яблоко». Значительная часть людей демократически мыслящих, ну, не приняла все-таки вот того метода преобразования Конституции, который был применен Ельциным. И в этом смысле тот же Путин, он был на другой стороне, он был на стороне Ельцина в оценках происходящих событий, поэтому все в этом смысле логично, он его преемник.
Сейчас уже давно много говорят о поражении, которое потерпели демократы в России. В чем, по вашему мнению, причина этого поражения?
Это же не полное поражение. У нас определенные элементы демократии существуют. Скажем так, если бы мы посмотрели на нашу сегодняшнюю действительность там, из 70-х, 80-х годов, то мы бы удивились вообще нашему с вами разговору там, и многим другим вещам. Поэтому полного отката не произошло. Тут много разных причин, и внешних, и внутренних, конечно, прежде всего внутренних. А у нас огромная страна, скорость движения к, скажем, демократическим стандартам в разных регионах не может быть одинаковой. А у нас страна, которая переживала вот тяжелый распад, ну, много всяких обстоятельств. Но я должен сказать, что для того, чтобы научиться жить вот в этой демократической системе, нужно научиться договариваться внутри общества. А это ведь не всегда получается. Посмотрите, как у нас функционируют, не знаю, там, садоводческие товарищества, товарищества собственников жилья, какие-нибудь другие структуры, где, ну, честное слово, никакой Путин им не мешает демократически развиваться, понимаете? Но люди не очень-то умеют зачастую это сделать так, как нужно, да? Нет соответствующей культуры. А как ее можно выработать? Ну, годами. Знаете, как говорится, английский газон. Подстригать и поливать, и так 300 лет, и у вас будет хороший газон. Но это требует постоянных усилий со стороны общества, со стороны граждан. Надо ходить на выборы, участвовать в них, не лежать на печи. Значит, занимать по каким-то другим вопросам активную гражданскую позицию, причем не такую, что мы тут сейчас все разнесем, разгромим там и так далее, нет, а отстаивать свои, так сказать, интересы, права цивилизованным способом, доказывать, что должны работать законы, правила в нашей стране. И это должен делать там не какой-то узкий круг людей, а это должны делать большое количество людей. Вот когда мы к этому придем, тогда мы будем добиваться гораздо лучших результатов.
Наши встречи происходят уже много лет, и я не могу не задать вам традиционный, а может уже и риторический вопрос. Что мешает партии «Яблоко» объединиться с другими демократическими силами, с той же РПР «Парнас», например?
Вот существует партия «Яблоко». Фактически она существует с конца 1993 года. То есть это уже четверть века практически, да? Все время возникают какие-то другие проекты. Вот возникает проект какой-то другой партии, которая будет лучше «Яблока», и как только он возникает, сторонники этого проекта говорят «Яблоку», давайте объединяться. Ну, зачем вы создавали этот проект, хочется спросить. Если вы хотите объединяться с «Яблоком», ну, приходите в «Яблоко» и изменяйте его политику как-то. Это возможно, понимаете, у нас идут дискуссии, там у нас существуют альтернативные выборы в партии. Кстати говоря, это в продолжение той же темы. Можем мы в обществе договариваться, находить компромиссы или нет? Если мы хотим иметь какую-то, ну, действительно сильную демократическую партию, ну, я вот честно вам скажу, не потому что я в «Яблоке», но просто вот посмотрите на историю последних там десятилетий, вы увидите, что а какой другой проект по-настоящему демократический может претендовать на то, чтобы быть вот этой вот площадкой, куда могут прийти другие люди, которые сегодня вне «Яблока», но которые тоже говорят, что они демократы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у председателя Петербургской организации партии «Яблоко» Михаила Амосова. Буквально только что появился доклад Института приоритетных региональных проектов, посвященный городскому среднему классу. История гражданской платформы, гласит доклад, вызвала разочарование и даже обиду у среднего класса, а имя основателя партии Михаила Прохорова стало иллюстративным в качестве примера неудачной реализации политического проекта. Что касается «Яблока» и несистемной оппозиции, то не совсем верно говорить, что представители среднего класса разочаровались в них, подчеркивают авторы исследования. Скорее, средний класс окончательно потерял надежду на то, что с этой стороны кто-то реально может способствовать решению их проблем. Как вы можете прокомментировать такие выводы?
На выборах 2014 года в моем доме, а там, можно сказать, почти все люди относятся к среднему классу или даже чуть выше среднего класса. Вот когда я пришел к концу выборов проголосовать, я специально это сделал, я посмотрел на той странице, где я голосовал, не было ни одной отметки. То есть я был первый из моих соседей, кто пришел голосовать. Ну, я понимаю, что да, выборы там губернатора были предрешены, что выборы муниципальных депутатов не так интересовали всех. Тогда что вы хотите, если вы на выборы не ходите? Чего вы хотите? Какие другие инструменты? Изменять ситуацию? Их просто нет.
Михаил Иванович, а что, кроме выборов у оппозиции нет вариантов борьбы за власть?
Так сказать, вариантов два. Это выборы, какой-то эволюционный путь в этом смысле. И это революция. Ну, я думаю, что революция – это точно не путь среднего класса, понимаете? Ну, точно, это как бы там пролетарии могли там строить баррикады или еще что-то. Нет, средний класс, он хочет созидать, а не разрушать. Да, это люди, которые хотят чего-то положительного. И поэтому, мне кажется, для среднего класса революция – это не вариант. Значит, надо идти эволюционным путем, значит, надо в этом участвовать. Наверное, если так мало людей пришло, значит, мы тоже не доработали в этом деле.
А как вы относитесь к идее переноса выборов в Госдуму на сентябрь из декабря 2016 года?
Ну, с точки зрения того, для чего это делается, мне кажется, все понимают и даже не очень скрывают. То есть это делается как раз для того, чтобы понизить участие общества в выборах, чтобы тот самый средний класс, о котором мы с вами говорили, скажем, в сентябре 2016 года, когда будут выборы в Государственную Думу, точно так же не пришел на эти выборы, как вот он не пришел там в прошлом году на выборы депутатов муниципальных и на выборы губернатора, да. Ну, а на фоне низкой явки, конечно, легче будет осуществлять какие-то нарушения на выборах, резко возрастет роль досрочно проголосовавших, или тех, кого запишут в досрочно проголосовавшие. Я убежден, что на выборах прошлого года примерно в 3 раза было завышено, по моим оценкам, число тех, кто досрочно проголосовал. То есть просто там были огромные приписки. А почему они стали возможны? Потому что было заранее известно, что явка будет очень маленькая. То есть задним числом потом мои соседи оказались, наверное, проголосовавшими. Я так подозреваю, да. А с точки зрения, ну, как бы достижения какой-то рациональности, я считаю, что вообще выборы в нашей стране должны были бы проходить ранней весной. Это конец марта, начало апреля, когда люди не ездят еще на дачи. В то же время, когда не так холодно, в это время можно уже в большинстве городов и весей нашей страны вести агитацию, то есть ходить по улицам, выставлять пикеты, расклеивать какие-то плакаты и так далее, что тоже немаловажно в наших условиях. Но уж если так вот мы не можем перейти к этому рациональному решению, то, конечно, лучше было бы и честнее было бы оставить выборы там, где они и должны быть. Все выборы в 2016 году могли бы проходить в конце года вместе с выборами в Государственную Думу, а не передвигать выборы в Государственную Думу на сентябрь, который, ну, явно неудобен для жителей.
Партия «Яблоко», конечно же, будет в них участвовать, несмотря на перенос выборов на сентябрь, да?
Ну, конечно, мы все равно будем участвовать в выборах. Одна из наших задач, важнейших, это дать людям шанс изменять свою жизнь. Если не будет нашего списка, наших кандидатов, если мы не проведем такую работу, то этих шансов будет еще меньше. Это просто наша обязанность участвовать в выборах перед тем же средним классом, да и перед всем российским обществом.
На днях бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что готов возвратиться в правительство, но при условии, если оно начнет реформы в стране. Есть ли шанс, по вашему мнению, что правительство действительно в ближайшее время, в течение года или двух, может либо начать реформы, либо будет вынуждено это сделать?
Понимаете, на мой взгляд, все-таки речь должна идти прежде всего не об экономических каких-то трансформациях, а о изменениях в политической сфере. Ну, например, я убежден, что невозможно обеспечить нормальное функционирование экономики, дальнейшее развитие, скажем так, инновационной экономики, какой-то новой вот этой экономики, да, без нормально работающей судебной системы. А нормально работающая судебная система не может существовать вне политического некого пространства. Замечено, что судьи начинают судить по-настоящему, начинают всерьез бояться брать взятки там, где существует реальная перспектива смены правящей партии. Вот в демократических странах главный их признак, что сегодня одна команда правит, а завтра другая. И, в общем-то, в результате этой смены создается некая атмосфера в обществе, когда судьи, скажем, перестают выполнять команды какой-то из этих команд, извините за тавтологию. То есть, если вы, будучи там главой исполнительной власти там, региона или целой страны, вдруг начинаете судье намекать, что вот надо бы принять такое решение, а это решение не правовое, а он знает, что через какое-то время политическое руководство поменяется, он зачем же он это будет делать? Значит, судейский корпус этим подталкивается к независимости. Ну, об этом можно много говорить, но, в общем, идея, наверное, моя понятна, да? Так вот, оказывается, что это практичная вещь там, где существуют условия для политической конкуренции, где правительство всегда знает, что в результате выборов оно может быть сменено другим правительством, да, там по-другому начинает работать политическая, не только политическая система, но и судебная система. Да. А то же самое касается правоохранительных органов. Они меньше начинают смотреть на политическую сторону дела, больше занимаются, так сказать, реальным раскрытием преступлений и так далее, и так далее. Значит, то же самое это влияет на свободу средств массовой информации. Политическая конкуренция – вот то, что нужно сегодня нашей стране. И в конечном итоге это может помочь развитию нашей экономики, вот, так сказать, ее диверсификации, тому, чтобы мы отказались от вот такой заманчивой и очень привлекательной для нашего общества экономики трубы. Когда все построено на том, что у нас есть полезные ископаемые, мы их добываем, как-то чуть-чуть, может быть, перерабатываем или вообще не перерабатываем, продаем. Это очень легкий путь, по которому мы идем, да. Он очень эффективный, потому что, ну, все просто и понятно, да. И в то же время мы понимаем, что мы достигли неких пределов, когда дальнейшее развитие по этому направлению невозможно. Мы не можем больше добывать нефти, газа, там, не знаю, производить черных металлов. То есть, конечно, какие-то успехи могут быть, но не кардинально, там, не в разы, там, не на порядке. А значит, нужно развивать какие-то другие секторы экономики, самые разные. Сельское хозяйство, там, IT-технологии, там, не знаю, машиностроение, там, где это возможно. А это все требует определенной системы взаимоотношений в обществе, которая должна поддерживаться в том числе за счет политической конкуренции, независимого суда, верховенства закона и так далее. Вот о таких реформах должна идти речь. Я не думаю, чтобы Алексей Леонидович вообще мог осуществлять такой проект. Я к нему как к экономисту, как к финансисту отношусь с уважением, я могу с ним спорить, но он квалифицированный человек, это несомненно. Но решение политических задач, я боюсь, что это не его удел.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня мы в гостях у известного политика, председателя петербургской организации партии «Яблоко» Михаила Амосова. Известна позиция партии «Яблоко» относительно аннексии Крыма и поддержки России сепаратистов Восточной Украины. Она совпадает с вашей личной позицией?
Мое личное отношение, оно такое очень противоречивые. Прежде всего, я отношусь к числу людей, которые, ну, наверное, считали, что преобразование на Украине и ее движение в сторону, как бы, Евросоюза, там больше контактов с Западом, что, кстати, и России не помешало бы, да, прям скажем. Так вот, мне казалось, что это движение можно было обеспечить в рамках существовавшего конституционного строя. Там революция, которая произошла в виде насильственного свержения Януковича, который вовсе не мой герой. Мне кажется, это было лишнее. Мне кажется, те люди, которые стояли на Майдане, могли добиться своих целей с помощью просто выборов. На Украине до этих событий существовали реальные выборы, когда президента меняли в ходе голосования. И можно было это сделать еще раз. Но вот проявилось такое революционное нетерпение, и страна пошла в разнос. Ну, конечно, ей помогли извне, так, еще как. Тут и российский вклад очевиден, но по-другому же не бывает. Вспомните то, что мы знаем из истории, революционные события в России там в 1917 году. А ведь все было, в принципе, то же самое. Сразу появляются недовольные на окраинах, проступает, так сказать, национальный фактор там, и так далее. Понимаете, я считаю, что, ну, мы понимаем там мотивы, почему вдруг там возбудился Крым. Да? Какой бы ни был внутренний фактор, там огромное количество людей почувствовали угрозу для себя. Может быть, это была мнимая угроза, может быть, не знаю, но понятно, почему там это происходило. То же самое Донбасс. Но если в Крыму там люди старались хоть как-то опираться на действующие органы власти, то на Донбассе там просто взялись за оружие. То есть вот пошли такие революционные события. Ну и получилось то, что получилось. Вот. И, честно говоря, я не знаю, как Украина будет вылезать теперь из этой ситуации.
Как вам видится выход из ситуации, в которой оказалась Россия после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины?
Если говорить о ситуации с Крымом, то, конечно, мы видим, что международные обязательства России были нарушены. Мы знаем, что там действовали так или иначе, пусть в умеренных формах, но действовали российские военные. Делалось это, так сказать, по приказам из Москвы. В этом смысле, конечно, можно говорить о том, что это все подпадает под понятие аннексии. Но мы также понимаем, что решить эту проблему без голоса жителей самого Крыма невозможно. Да? Поэтому мы довольно давно высказались за то, что, наверное, вот по Крыму должно быть рассмотрен всерьез вопрос о проведении повторного референдума, когда бы это признавали все стороны, международные какие-то институты и так далее. Ну вот в эту сторону может идти развитие событий. Во всяком случае, такое предложение в наших документах партийных содержится. Что касается востока Украины, Луганской, Донецкой областей, ну, вообще говоря, наверное, какое-то развитие в рамках вот минских договоренностей должно происходить. Одним из элементов должно быть, в общем-то, прекращение вмешательства со стороны России. Я, например, считаю вообще ненормальным, когда кто-то говорит: «Я гражданин России, я поехал воевать в другую страну». Знаете, это только в известном фильме о обороне Мюнхгаузене можно было сказать, что «я объявляю войну Англии». Понимаете, там это смотрелось как анекдот, а здесь, извините, граждане России, на мой взгляд, могут браться за оружие только по приказу России. И все остальное – это неправильно. Да, мы должны себя вести как единый народ и не говорить, что я вот так думаю, я поеду там воевать добровольцем или так далее. Это неправильно.
Крымская эйфория в России рано или поздно сойдет на нет. Власть опять будет вынуждена предпринимать меры, чтобы избежать, скажем так, русского Майдана. Сейчас мы видим, как медленно, но неуклонно раскручивается маховик репрессивной государственной машины. Запретительное законотворчество, иностранные агенты, нежелательные организации, угрожающие конституционному строю России и так далее. До какой степени, Михаил Иванович, этот процесс дойдет, по вашему мнению?
Конечно, все законы, о которых вы сейчас говорите, я их оцениваю негативно. Мне кажется, это тенденция совершенно не в ту сторону, в которой должна была бы двигаться наша страна и наше общество. Насколько далеко тут можно зайти, я не знаю. Но я твердо понимаю, что общая тенденция мирового развития состоит в том, чтобы менять руководителей. Не только в Соединенных Штатах Америки президент не может быть больше двух сроков. Реально, то есть больше 8 лет, и дальше все, до свидания. Причем, хотя не написано, что больше там через какое-то время нельзя вернуться, но реально это соблюдается. Просто общество не примет иного. Но я вам скажу, в Китае, где нет демократии, но и там есть сменяемость. Сменяемость поколений руководителей. Принцип такой: 10 лет и все. И это, между прочим, очень важный элемент развития Китая после Мао Цзэдуна. Когда, как говорится, общество китайское, в том числе партийная верхушка, видимо, уже нахлебались так, что просто невозможно. И поэтому я уверен, что рано или поздно вот эта мысль о том, что руководители в стране, в регионе, в городе, что они должны меняться, что это оздоровляет ситуацию, что рано или поздно эта мысль обязательно восторжествует у нас. А по большому счету, поскольку мы, несомненно, по культуре, по нашему менталитету, мы европейцы. Может быть, конечно, в чем-то мы отличаемся от Западной Европы, это понятно. Но по базовым вещам там некие ценности нас объединяют. Так вот, я уверен, что в конечном итоге мы придем к нормальной зрелой демократии, рано или поздно. И тогда вот эти все законы о там нежелательных организациях, иностранных агентах, ну, все это не будет иметь никакого значения, понимаете? Потому что будут действовать политические партии, будет сменяемость власти, и это оздоровит общую ситуацию в стране и в общественной сфере, и в экономике. Я верю, что это будет. Я верю в то, что Россия будет полноценной такой европейской страной, где вот эти стандарты все будут соблюдаться и работать. Может быть, это будет не очень скоро. Но то, что мы туда придем, я абсолютно в этом уверен.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с известным политиком, председателем Петербургской организации партии «Яблоко» Михаилом Амосовым. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.